Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, письмо Самехбет, 62-е, страница 1526-я. Можно задавать вопросы на сайте CAP-TV. Избранные вопросы можно задавать в течение урока. Статья 1526-я, трудов Рабаша, второй том, письмо Самехбет.
Шалом вехол тув, села ли диди. Эт михтавха кибалти.
Я получил письмо твое, и по отношению к тому, что ты спрашиваешь о лишма и ло лишма, хочу дать тебе простое правило. Понятие лишма означает, что намерение — это во время выполнения заповеди необходимо намереваться доставить наслаждение Творцу. То, что Творец дал нам проделывать эти вещи для того, чтобы у нас было место с помощью этих действий что-то ему дать. То есть мы хотим его насладить. И почему мы хотим его насладить? Потому что это огромное право, огромная заслуга в том, что мы можем служить царю. Потому что все наше наслаждение в том, что мы обслуживаем великого. И в этом наша награда. То есть, если мы хотим, то есть мы хотим, то есть тут вопрос, хотим ли мы получить прибыль за работу, или работа сама по себе является прибылью. В мире принято так, что если богатый человек идет куда-то с человеком мудрым и великим, и богатый несет груз мудреца и никому не дает нести этот груз, и говорит, что он удостоился возможности нести этот груз, а не другой. Но иногда, если груз очень тяжелый, и есть другой богач, который сопровождает мудрого, то он хочет, чтобы тот подменил его, чтобы он тоже понес этот груз. А этот не соглашается, потому что есть огромная заслуга в том, что он обслуживает мудрого. И величина наслаждения богача зависит от величия мудрости Рава, поскольку Рав более великий, чем все в его поколении, и тогда богач чувствует, что тем, что он ему служит, он от этого получает большее наслаждение. И для того, чтобы заплатить грузчику какую-то сумму денег, которую Рав ему дал, скажем, $2, после того, как мудрец остается с богачом, он ему дает $3 и говорит, возьми себе за свой труд. А тот говорит, что простому грузчику он бы дал только $2. Но поскольку ты богач и уважаемый человек, то я тебе добавляю и даю тебе $3. И, разумеется, это огромная обида для богача за то, что ему дают награду за службу. Ведь все величие его прибыли в том, что он обслуживал раба, а не в той плате, которую он получил за эту службу. Также и в духовном. Намерение человека должно быть только в самом обслуживании. Потому что тем, что он показывает, что есть нечто дорогое и важное в том, что он служит царю. В то время, когда он требует плату за службу, это означает, что у него нет важности самого царя. И все его намерения только в получении платы. И главное тут, что не важно, кому он служит, а какую плату он получит за эту службу. Подобно грузчику, где все его намерение только в плате. И ему не важно, чей груз он тащит, поскольку все его намерение в том, сколько он заработает. И в этом разница между тем, кто служит царю ради платы, или его намерение состоит в том, чтобы не получать плату. И для того, чтобы была сила работать, чтобы человек мог получить силу выполнять Тору и заповеди, человек должен смотреть на важность и величие Творца, потому что в мере важности Царя, именно в этой же мере, ему легче выполнять работу Царя, потому что он чувствует сам, что он служит Царю Царей Царей. И тогда у него должна быть безграничная радость и веселье. И тут необходимо подчеркнуть, что можно сказать, что только ему дал Творец обслуживать его, а другим он не дал эту силу. И то, что они делают, их намерение не состоит в обслуживании царя, а в обслуживании какого-то господина, который заплатит им за груз, который они тащат ежедневно. И им не важно, что это за господин. Самое главное, кто платит большую плату. Такому господину они служат и его обслуживают. И отсюда пойми то, о чем ты спрашивал. В то время, когда человек чувствует жизненную силу в Торе и духовной работе, то есть он чувствует, что Творец приближает его и дает ему место, чтобы тот служил ему, человек в этом чувствует наслаждение. И тогда есть ему место сказать, кто обязывает его выполнять вторую заповедь? Разумеется, Творец. Потому что он дает ему наслаждение в Торе и в работе. И намерение его выполнения Торы и духовной работы не в том, чтобы он получил какую-то материальную прибыль, то есть почести, деньги и так далее. И тем не менее, это называется лолишма. Почему? Дело в том, что наслаждение обязывает его заниматься Торой и заповедями. И поскольку в человеке есть желание получить наслаждение, поэтому в то время, когда человек чувствует наслаждение в Торе и заповедях, и духовной работе, тогда желание получить наслаждение обязывает его выполнять Тору и работу. Получается, что кто его обязывает, то есть какова причина, заставляющая человека заниматься этим? Разумеется, наслаждение, то есть плата. И это означает, что он служит царю для того, чтобы получить прибыль. Имеется в виду плата, то есть наслаждение. И не важно ему тогда, кто дает ему это наслаждение. А самое главное, что наслаждение настолько большое, что человек склоняется перед этим наслаждением. И об этом сказали наши мудрецы. Что человек вынужден, то есть у него нет выбора, поскольку наслаждение в то время, когда приходит в большей мере, чем в обычной, то тогда человек не может устоять перед этим. И это называется, что у него нет выбора. Из этого следует, что всегда надо делить на лишма и лолишма. Объяснение. Если наслаждение приходит тогда, когда он получает наслаждение во время занятия Торой и духовной работой, получается, что причиной является наслаждение. И неважно, кто является дающим это наслаждение. Но если наслаждение в том, чтобы служить царю, это называется лишма. Потому что здесь важно, кому он служит. И это и зависит от величия царя. В этой мере увеличивается наслаждение. Получается, что причиной является царь, а наслаждение только результат обслуживания царя. Если он служит малому царю, то у него и наслаждение малое. Если он служит великому царю, то тогда у него большое наслаждение. Поэтому, если царь определяет, и он является причиной работы, это называется лишма. Хотя есть у него наслаждение того, что он служит царю. И хотя он отменяется перед величием царя, и у него нет выбора, тем не менее, все ради царя. И поэтому это называется лишма, поскольку его намерение служить царю, а не получать плату. То есть, если наслаждение он получает от того, что он служит царю, но не наслаждение является причиной, а величие царя является причиной. В противоположность тому, что он жаждет получить наслаждение за занятие, за занятие Торой и духовной работой, тогда получается, что наслаждение является причиной. И это называется лолишма или ради получения наслаждения. Из этого следует, что главное в работе человека — это чтобы он смотрел на величие, величие Творца. То есть он должен читать книги, говорящие о величии Царя, изучать книги. И когда он их изучает, он должен себе представлять, что в какой мере чувствовали мудрецы величие Творца. И молиться Творцу, чтобы тот дал ему почувствовать это величие, для того, чтобы он мог склонить свое сердце и отменить себя перед Творцом. И не устремляться в общем потоке, когда все стараются только наполнить свои животные страсти. А он просит, чтобы Творец просветил его глаза, чтобы он мог заниматься всю жизнь Торой и духовной работой. То есть даже когда он занимается материальными вещами, чтобы это тоже было на благо святости. Однако из лолишма приходим в лишма. То есть по отношению к лишма, то есть лишма, это тоже это высокая ступень. Человек должен начать с лолишма и находиться в полном сознании, что главное для него, что главное наслаждение находится в Торе и в духовной работе, а не в материальном. И хотя он пока что чувствует большее наслаждение в материальном, больше, чем то, что он чувствует в духовном, это по причине того, что отсутствует у него подготовка в Торе и духовной работе, что зависит тоже от веры в Творца. И тогда с помощью Торы и веры в Творца чувствует свет в Торе, и этот свет возвращает к источнику.
Первый вопрос. Скажем, что мне светит величие Творца. И это величие обязывает меня относиться к нему как его приверженец, к своему раву, что я делаю все для того, чтобы служить ему, потому что я получаю во время служения наслаждение, и я велик, поскольку отношусь к великому, и я могу гордиться по отношению к остальным, что у меня есть такая возможность служить большому раву. Он здесь Творца называет равом большим, великим. Почему это называется лолишма? И я это делаю, ведь вследствие осознания величия. Когда можно сказать, что будет на самом деле лишма? То есть, что я служу царю без всякого обращения к себе самому. Пожалуйста, давайте найдем ситуацию. То есть состояние, правильный состав, я, группа, человечество, Творец. Как мы должны представить все эти условия этого состояния, чтобы они были лишма? То есть чтобы это было оторвано от моего желания получать. Пожалуйста.
Я думаю, что если нам удается делать работу в группе ради объединения, и наше внимание направлено на то, что происходит с товарищами, наслаждаются ли они, если мы наслаждаемся тем, что другим хорошо, то тогда мы идем по пути отключения от нашего желания получать. То есть вообще не смотрим на свое наслаждение, только на их.
Он пишет здесь, что будет молиться Творцу, чтобы дал возможность почувствовать Его величие. Нужно прийти к такому величию Творца, настолько, чтобы мы чувствовали, что все исходит от Него и возвращается к Нему. Вся наша жизнь, и это наше предназначение и цель, и от величия Творца мы сможем прийти к Лишма.
И величие должно служить энергией, так чтобы человек не мог работать, если у него нет важности. Но эта энергия не должна быть причиной, ради которой он работает.
Как точности звучал вопрос? Потому что из-за ответов я немного потерял сам вопрос.
Я повторяю вопрос. Как можно прийти к такому состоянию, чтобы в нем мы наверняка бы действовали лишма?
Цель творения — доставить наслаждение творением. То есть мы должны получить наслаждение безграничное в нашей келим желание получать на 100%. Только это наслаждение должно быть оторвано от всего намерения получать ради себя. Как он говорит в статье, что наслаждение именно Творцу должно быть. Почему именно Творцу? Что мы должны наслаждаться от того, что мы доставляем наслаждение Высшему. Когда мы находимся в наслаждении от того, что Творец наслаждается, от того, что мы наслаждаемся. Что буквально все это наслаждение, оторванное от намерения получать для себя. И все это только из намерения отдавать.
Прежде всего, к этому должны быть этапы подготовки, когда мы становимся готовыми работать без всякой платы, как в пустыне. Затем, на следующем этапе мы вкладываем в группу и оттуда получаем, в той мере, в которой вкладываем. И так мы можем подготовить себя к состоянию лишма.
Для того, чтобы лишма была настоящим, запрещено, чтобы это величие находилось во мне, а находилось в таком бесконечном потоке через все окружение, через все келим, через все желания.
Это представляется неестественным. Как я могу наслаждаться тем, что он наслаждается, или чтобы товарищи наслаждались? Но это как отец, который смотрит на то, что дети его наслаждаются, и от этого наслаждается он сам.
Вся красота нашего пути в том, что мы идем в полном осознании природы, и поэтому мы должны идти в лолишма, в сознании того, что должно прийти к лишма. И когда мы осознаем тогда величие Творца, даем все силы, важности Творца, и он потом переворачивает всю картину, потому что есть внутри молитва прийти к лишма.
Да, то есть переход от лолишма к лишма зависит от раскрытия свойства отдачи, которое сверхчеловеческих сил, которые есть во мне. Если я прикладывал усилия, я наверняка пока нахожусь в лолишма, потому что человек не может сам по себе действовать в лишма. Но тогда, когда придет ко мне свечение, называемое лишма, благодаря ему можно будет действовать без получения платы, иначе это невозможно.
Да, это было должно быть своего рода чудом. И это чудо происходит внезапным скачком. Мы приводим себя к большому внутреннему усилию в группе и пытаемся сделать все без получения чего-то в ответ. И в апогее всего этого есть переход в лишма.
Да, первое — это необходимо осознать его величие, а второе — это что я делаю с этим сознанием, как я его использую, как я использую то, что я получил, как я реализую свойства, которые... которые дают мне возможность любить, отдавать. Как это использую на благо группы?
Все изменения происходят с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Изменения, производимые светом, он делает в нашем желании получать, которое с самого начала ради получения. Какое изменение свет, возвращающий к источнику, свет Торы или Творец, свет Творца, высший свет, делает с моим желанием получать для того, чтобы исправить его, и я стал бы как Творец. Желание получать — это вся природа, вся моя основа. Как она должна измениться? Какой форме должна прийти с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы я стал подобен Творцу? Пожалуйста.
Свет, возвращающий к источнику, должен произвести во мне такое изменение, что я начну наслаждаться тем, что кто-то другой наслаждается. Он должен изменить мне такое вот восприятие, от чего я получаю наслаждение.
Это изменение, когда у него есть возможность произвести расчет, насколько я готов получать наслаждение ради отдачи, когда я уже не получаю его напрямую в кли. Экран.
Чтобы можно было получить наслаждение того, что прилагает, человек прилагает усилия на наслаждение других. А не от того, что он старается получить наслаждение для себя, чтобы у него была бы такая же энергия, такая же страсть. Чтобы так, как ему светит наслаждение, когда он прилагает усилия для себя, чтобы у него точно так же ему оно светило, когда это наслаждение предназначено для других.
Да, мне нечего здесь много добавить к сказанному. Свет, возвращающий к источнику, это то, что возвращает нас к источнику. Источник — это Творец, он дающий. И так же, как он дает, мы должны быть дающими. И тогда у нас есть связь, уподобление по свойствам, по форме. И это свет, который действует с более высокой ступени, из мира отдачи, который мы пробуждаем в нашем объединении, в нашей связи. Он действует на нас, и постепенно он создает нас потребности правильных хисарон, требует его так, чтобы он подействовал на нас и изменил нашу природу. С намерения ради получения, на намерение ради отдачи. В этом все дело. Быть в уподоблении свойств Творцу, прийти к слиянию, уподоблению свойств.
Что делает свет? Он увеличивает чувствительность в желании получать. Сначала я становлюсь чувствительным к тому, что я нахожусь внутри желания получать. Свет мне это раскрывает. И потом я становлюсь чувствительным к отдаче ближнему.
Когда свет, возвращающий к источнику, приводит желание получать к такой форме, когда оно способно работать с формой отдачи в правильном виде. И тогда все разбитые части желания получать устанавливаются в такой форме, когда будет желание, которое сможет включить все свойства отдачи в правильном виде и работать с ним.
Цель творения в том, чтобы мы доставили наслаждение Ему, Творцу. От чего Он наслаждается? От того, что мы даем Ему? Да? Нет? Почему нет? Что значит доставить наслаждение Творцу? Что с помощью этого прихожу к слиянию? Я даю Ему, Он наслаждается. И тогда что означает, что я слит с таким состоянием, что он наслаждается мной? Нам необходимо понять, что такое лишма и лолишма. Что значит, что мы доставляем ему наслаждение, и в этом вся цель нашего существования, нашей работы, чтобы мы ему давали наслаждение. Это представляется очень эгоистическим. Состояние, мы должны слиться с состоянием, в котором мы доставляем ему наслаждение, и он наслаждается. Как? И в совпадении по свойствам, в полном объединении. Пожалуйста. Мы все друг друга дополняем. Пытаемся найти решение в центре группы. То, что ни у кого нет решения, это хорошо. Будем надеяться, что у всех вместе появится решение.
То, что мне кажется, что состояние, когда мои сыновья растут и уже сами становятся самостоятельными и отдают другим, и это доставит мне большое наслаждение. Я думаю, что Творец нас таким видит, объединяющимися, ведущими себя таким образом в отдаче и приходящими к его ступени. Это то, что дает ему наслаждение. И в этом наши усилия.
Да, чтобы мы были такие, как он. Ему не нужна наша отдача. Ему нужно, чтобы мы вышли на его ступень, чтобы мы стали такими дающими, как он. Находились в отдаче на 100%, в то время как сейчас мы находимся в 100% получении. В тот момент, когда мы сможем отдавать только ему, мы станем такими, как он.
И, может быть, уподобление свойств зависит также что причина творения — наслаждать себя, а не наполнять себя. А наполнение — есть здесь своего рода виток. Он является причиной или приходит как результат? И здесь большая разница. Действую я для того, чтобы наслаждать Творца и наполниться, или мне нужно это наполнение как результат, как признак того, что я действую верно? Скажем, радость, которая является результатом моей отдачи.
Что значит, что мы наслаждаем Творца? Удовольствие, которое мы ему даем, когда мы подготавливаем место, в котором он мог бы раскрыться. И ему не нужна наша отдача. Высший хочет, чтобы мы были такие, как он, чтобы мы осознали систему высшего контроля и управления, постигли ту любовь, которая есть в Творце, почувствовали, осознали, поднялись на этот уровень, стали как он, стали подобными ему. От этого у него наслаждение. И когда мы в сознании, в осознании пытаемся постичь цель творения,
да, вопрос немного путающий. Если мы посмотрим на то, как наша жизнь сегодня, вместе с тем это не так подобно на родителей, потому что родители, чтобы не давали ребенку, не приведут его в райское состояние к вечному богатству. Здесь же говорится о богатстве, которое мы не можем воспринять разумом, мы только можем прийти к уподоблению свойств. И именно эта разница свойств дает нам возможность прийти к вечному богатству.
Это изменение свойств выражается в примере, который приводит Бааль Сулам, в примере всадника и лошади, всадника и коня, когда конь получает все свойства сознания, он в состоянии понять всадника, продолжать его действия. Ну и сказать, что я тоже бы сотворил в таком виде мир.
По сути дела, мы находимся в очень четкой системе связи между нами. Если мы можем действовать осознанно ради самой системы, а не использования ее, мы можем принести наслаждение Творцу, потому что в этом цель — прийти к состоянию, когда мы вместе действуем как единый организм полного сознания этого. Каждый делает свою работу. Но мы делаем это сейчас, только не осознавая этого правильно.
Поэтому необходимо устанавливать себе цель, чтобы все наши действия были направлены на отдачу наслаждения Творцу, чтобы это было целью. Удается это нам или не удается, но намереваемся мы сделать это, чтобы мы стали орудием наслаждения Творца.
Разница между хасидом и грузчиком в послании 62-м, разница в источнике наслаждения. Грузчик наслаждается от денег, и ему не важно, от кого их получить, и как можно больше, а приверженец, хасид, наслаждается как раз от величия мудреца или того, кому он служит. Но как один, так и другой наслаждаются, по сути дела, сами в получающих килим, да? Скажем, что этот великий мудрец, Рав, дает хасиду $3. Грузчику он дал бы $1 или $2, а хасид не желает получать. Если бы он дал хасиду $1 000 000, тогда хасид уже бы находился в более тяжелом состоянии, да? Так каждый, это понятно. Как хасид может оберечь себя, чтобы мудрец или рав, ну, дал бы ему весь мир, что бы ты ни захотел. И он оберег себя и остался бы хасидом, приверженцем. Думал бы о величии рава и не желал бы получить от него денег. Где мы должны поставить защиту, экран, стену, так? Чтобы буквально величие рава было в каждую секунду больше, чем этот рав готов ему дать в виде компенсации. Но, скажем, рав не хочет, чтобы он наслаждался от его величия, отталкивает его. Но дает ему 1000, не 1000, так 1 000 000, не 1 000 000, так 1 000 000, сколько захочешь, только оставь меня в покое. Как хасид должен вести себя? Что он делает? Что в его руках? Какая возможность действовать? Пожалуйста.
Не знаю, я могу только отменить себя. Не, на самом деле нет никакого шанса устоять тут. Может быть, только молитва, обращение к товарищам, чтобы они следили за мной.
Пока человек не постигает защитную силу экрана, когда все, что он делает, он может производить расчет, насколько он дает дающему. В соответствии с этим он может получить. И все тогда измеряется согласно величию и важности этого свойства отдачи. Только в соответствии с тем, насколько он чувствует величие, которое есть в этом свойстве, важность этого свойства. И тогда он желает, согласно мере оценки особенности этого свойства отдачи, он тоже хочет быть дающим, чтобы всецело стать дающим. Он полностью хочет стать как хозяин, как тот, кто находится за наслаждением, стать как он, уподобиться ему, и тогда есть у него силы или возможность, или в любом случае желание, или желание к правильному намерению, чтобы не получить ничего в получающий келим, но только вследствие возможности отдавать, только тогда получать.
Тут есть такой процесс. Скажем, человек приходит в дворец царя с каким-то сосудом, и в конце ему дают удар и выбивают из рук этот сосуд. Так и у нас. Мы вдруг получаем, вдруг ощущаем какую-то такую пустоту, всякие состояния, которые выбрасывают нас. Но мы тут должны устоять и продолжать. Нас отбрасывают с большей силой, мы продолжаем с большей силой. Так, пока не восполнится некая мера.
Хасид находится в тяжелом состоянии. Если он наслаждается от его величия, то все, что он получает, он бы вкладывал в рекламу его свойств и идей, чтобы потом получить еще большее величие и наслаждение от того, что он вкладывает. И вот так вот окружным путем пользоваться всем, что есть в рекламе имени его еще больше.
То, что я могу добавить, мне кажется, что тут необходима подготовка, тут очень важна подготовка. Что он делал до того, как он подготовил себя. Как мы говорим, что у нас есть разные средства, учеба, распространение, группа. Все для того, чтобы все время напоминать себе, что отдача более велика, чем все остальное, что мы делаем. И надо молиться о величии Творца. Вот, надо молиться.
У нас есть свет бесконечности, который приносит нам или наслаждение в долларах, или наслаждение от величия Творца. И в противоставление этому желание, которое готово наслаждаться так или так, неважно как, главное — наслаждаться. А посередине между желанием и светом бесконечности есть группа. И если бы не она, мы бы не могли никогда выйти из-под власти нашей природы. То есть требует наслаждения, удовольствия в наших келим получении. И группа, которая находится между мной и Творцом, должна, может это значит, способна выстроить мое отношение с Творцом так, когда я прихожу к правильной связи. А выстроить правильную связь зависит от меня и только от меня, даже не от группы и не от Творца, только я здесь, по сути, та самая компонента, тот элемент, который может определить весь этот случай, всю эту ситуацию, когда я изменюсь в отношении через группу к Творцу так, что буду как Он. А вне группы есть наслаждение абстрактное, и оно может выражаться или в долларах, или наслаждение от величия, от мудрости, неважно от чего. Все в нем, да? А я в своем желании получать просто хочу наслаждаться. Что делает группа, которая делает из меня буквально адаптер Творцу? Когда с одной стороны я потребитель, потому что он дающий, а получающий, а с другой стороны я партнер, равный ему и дающий. Как группа, по сути дела, меняет все эти составляющие и приводит меня к исправлению. А я должен видеть группу так, что я пользуюсь ею, что я определяю. Творец — это постоянный источник. Группа — это меняющийся источник в соответствии с тем, что я устанавливаю. Как я определю отношения, мои состояния с группой, для того, чтобы установить мои отношения с Творцом? Пожалуйста.
Группа поднимает важность цели, важность Творца, важность пути над всем, что мне важно в жизни. Но для того, чтобы это случилось, тебе нужно просто включиться, войти туда, обслуживать их на 100% и просто делать все для того, чтобы они тебе это дали. Творец всегда будет подставлять тебе всякие наслаждения в виде долларов и не знаю чего снаружи, а группа должна тебе давать большее наслаждение в величии Творца.
Да, форма взаимного включения, объединения в группе, она именно должна преобразовать меня с одной стороны, когда я потребитель, к тому, что я принимаю форму Творца. Потому что это та форма, в которой мы создаем объединение, и тогда наслаждение, которое получается, оно уже не получаемо в мои келим.
Творец скрыт. Вместе с тем, он хочет, чтобы мы работали, производили действия, для того, чтобы мы могли ему уподобиться. Он обязан быть скрытым, потому что иначе мы бы бежали за этим и не достигали этого сами. Поэтому есть промежуточные средства, которые называются группой, называются товарищами. И для того, чтобы был хотя бы какой-то шанс, чтобы мы освободились от нашей природы, для этого необходимо проделывать различные действия между нами. В основном это самоотмена по отношению к товарищам и еще всякие вещи, которые мы изучаем, что нам необходимо делать между нами. Потому что так мы заставляем себя производить действия, которые против нашей природы. И благодаря тому, что мы создаем такие связи между нами и действиями, этим мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Где только он может произвести в нас изменения и вот этот переворот. И в этом все дело. Нам необходим свет, возвращающий к источнику, только действия по отдаче, по самоотмене. А в группе есть сила, есть важность, которая нет у самого человека. и что необходимо для того, чтобы подействовал на него свет и изменил его желание.
Прежде всего, все начинается на самом деле с источника, со света, и к этому нужно направить себя. Есть здесь два вида. В первом виде группа должна видеть особенность каждого, и когда группа ценит это особое в нем, в это время он может дать все, как пишет Бальсулам в статье «Народ», когда человек может давать максимум, получать минимум, в случае, если признают его особенность. А второе, что группа должна требовать от человека. И если человек хочет инициативно работать, он видит, должен видеть, где он может принести пользу, и там прикладывать все силы и делать все, что просит у него.
Да, человек сам, поскольку он является набором желаний, в этом часть его общего, это его вклад в общий кли. А группа должна найти правильное место для того самого вида желаний, найти им подходящие границы, так чтобы он стал интегральной частью того самого целого тела Адам Ришона.
Есть такое чудо в группе. В то время, когда такое собрание людей, как он, которые хотят видеть величие свойства отдачи любви, объединяются, они создают свойство, которое не существует ни в одном из нас. И это особое. И, с одной стороны, это позволяет свои уникальные свойства вложить в это, помогать этому, участвовать в этом, а второе — почувствовать, что без того, что он получил от группы это величие и важность, ничего не получится. И это позволяет то самое чудо, которое дает ему возможности жертвовать и получать от него. И он существует тогда между ними как группа.
Должен отменить себя, должен сделать все, чтобы войти вглубь группы, получить важность цели, и это заставит его, в конце концов, попросить света, возвращающий к источнику.
Отношения с группой должны быть как раз, когда есть времена, есть ощущение отдаления от цели, и тогда мы можем помогать друг другу и поднимать друг друга таким образом, что даем величие, пример, и даже если нет в каждом этого величия, и вследствие того, что все пытаются говорить об этом, находиться в этом и излучать это, и с другой стороны получать впечатление, то есть видеть себя маленькими в отношении к другим, потому что только в этом случае могут получить это впечатление. И вследствие разницы того величия, которое мы излучаем, и с другой стороны чувствуем себя маленькими, мы можем получить это впечатление, хотя и не находится в нас. И это самостоятельное действие человека в группе.
Как определить мои отношения с группой, чтобы они определяли мои отношения с Творцом? Дело в том, что мои отношения с группой — это именно мои отношения с Творцом. Не больше и не меньше. Мы хотим раскрыть Творца в объединении между нами, разумеется. И поэтому, как тот самый гер, которому Илель сказал, иди и учись. Нам необходимо сделать все, чтобы мы воздействовали друг на друга так, что в нас появилась эта сила, эта важность, эта величие, эта энергия идти все время, все время идти вперед к желанию, к правильной потребности в свойстве отдачи, чтобы так воздействовал на нас свет, чтобы он менял нашу природу. У нас нет никакого другого способа, никакого другого пути, кроме как искать эту необходимость, эту молитву, создавать ее в объединении между нами. Только среди связи, когда мы воздействуем друг на друга. Снова, каждый должен себя склонять перед другими. Каждый должен стараться изо всех сил видеть величие товарища и получать от них важность, которой нет у него самого. То есть просто использовать друг друга максимальным образом для того, чтобы все время получать желание, потребность идти и производить действия и приводить себя в действие, что является, что, собственно, против нашей природы. И это мы можем получить только от окружения.
Если мы видим, как сказал Дорон, что есть чудо в группе, если мы будем думать, подытоживая все, что мы сказали на всем семинаре, что для того, чтобы прийти к Лишма, мы должны прийти к какой-то мере усилия, которая может в группе создать нам эти состояния, то есть вещи, которые мы должны преодолевать, падения. Группа не должна приходить к этим состояниям. Она должна беспокоиться о том, что каждый переживал эти состояния в очень быстром виде, и так мы сократим путь.
Человек должен поставить перед собой группу в таком виде, что не знаю, чтобы он был частью этого общего целого, чтобы он знал, каковы его границы, и знал, что есть свойство дачи, которое наполняет это тело, что все действуют единым образом и позволяют тому самому изобилию просто изливаться в тело и не мешать ему быть активной частью и производить свою функцию.
Можно прийти в группе к цели получения ради отдачи, то есть получать важность и величие и напоминание, что нет никого, кроме него, и можно получить свет, возвращающий к источнику, когда ты это делаешь, для того, чтобы снова вернуть к группе и дать товарищам величие и важность свойства отдачи.
Необходимо чувствовать нашу зависимость друг от друга. И то, что невозможно прийти к цели без поддержки друг друга. Необходимо видеть группу великой, товарищей великими. И тогда мы придем к состоянию, когда мы молимся за них, для того, чтобы Творец посвятил им и дал нам силу отдачи.
И в вопросе Рав сказал, что это зависит только от него, от человека, как он выстраивает свои отношения. И это напомнило мне пример Рабби Йоси бен Кисмы, когда все его действия были направлены на то, чтобы понять, что нет возможности развиваться и продвигаться само, а только в той мере, в какой он принижает себя и видит даже своих учеников, которые вроде бы, не вроде бы, они на самом деле намного меньше него, и тогда, как у нас, как у товарищей, у нас гораздо более легкая работа. И мы намного более равны. И нужно работать над воображением, где я окажу себе больше моих товарищей. И, и видеть, что во всем этом, во всей этой обманной ситуации нет духовного, нет вообще возможности прийти к духовному. И я должен отменить себя в кли, в котором раскрывается эта отдача.
Всегда надо возвращаться к той цели, о которой мы говорили, к чему мы в конце концов должны прийти. Чтобы прийти туда, мы должны заплатить. Должны заплатить и многое. И чтобы в конце концов мы не чувствовали, что мы платим. И только группа может заставить нас это сделать, чтобы мы это почувствовали.
И я, с одной стороны, определяю свои отношения в группе так, что я все время нахожусь в поиске того места, где я могу быть нам наиболее эффективным и дающим.
Можно ли сказать, что мир, группа, То, что я вижу, показывает мне, насколько я пока что не направлен на Творца. Как мушка, там есть две такие линии. Если я правильно, как прицел, если я, там есть две такие линии, если я их правильно совмещаю, то они сливаются. Если Творец и группа не становятся единым целым в моем отношении, то я еще не направлен на Творца. Можно ли так сказать? И к чему это нас обязывает? Ведь группа — это пример разбиения во мне. Если я собираю все разбитые келим вместе, исправляю их, то я из своего кли сделал кли исправленное, то есть в котором находится Творец. Поэтому группа — это пример моей неправильной связи с Творцом, неправильного отношения к Нему. Да. Как нам тогда через группу прийти к исправлению? Ну, это последний вопрос. 2 минуты.
Я думаю, что да, можно это, несомненно, сказать. Можно себя в каждую секунду проверять, получаешь ли ты это для группы, получаешь для того, чтобы преуспеть самому или для них, и быть партнером вместе с ними, для того, чтобы находиться в свойстве отдачи. Можно все решить в группе.
В конечном счете, ты должен видеть в учебе и в течение дня, просишь ли ты за товарищей. Это твоя проверка. Ты в первую очередь должен их как возвеличить как можно больше. И тут мы должны друг другу помогать, чтобы мы были великими.
Да, это обязывает нас все время требовать, чтобы видеть группу как совершенной, прикладывать усилия к этому. Это главным образом возвеличивать товарищей в моих глазах и видеть себя, делать себя маленьким по отношению к ним.